А дальше пришлось удирать от варгов через пустоши. Пройдя через них, добрался до Сулима.
«Один? Через пустоши, кишащие демонами?»
С восхищением глядя на меня, спросила Элизабет.
«Да не так много там демонов», — ответил я. «Это по большей части байки. Да и маг я все-таки, а не простой человек. Достаточно создать сторожевое заклинание, и можно спокойно пробраться мимо демонов, без риска угодить к ним на десерт».
«А в Сулиме-то как тебе? Понравилось?» — спросил дядя. «Говорят, люди там очень гостеприимные».
«Еще какие гостеприимные!» — рассмеялся я. «Первые же встреченные убить меня хотели за то, что я случайно в их сад забрел и дерево сломал. Такие вот там радушные люди. А как поняли, что я с добычей из пустошей иду, сразу такими замечательными сделались, просто жуть. Мало того, что поили-кормили, так еще и свою дочь едва в постель ко мне не укладывали. А сами тем временем целый план разработали и в разбойничью засаду меня направили».
«Ну, подлых людишек везде хватает», — сказал Нолк. «Не повезло тебе, что сразу на таких нарвался».
«Не повезло», — согласился я. «Хотя с той разбойничьей засады мне немалая сумма перепала. Не одна сотня золотом».
«Ну и разбойники в Сулиме», — удивился дядя.
«Сумасшедшие. С такими деньжищами еще и на дорогу выходить».
«Ничего, теперь им не разбойничать на дорогах. А мне прибыток немалый, и деньгами, и уважением. Пока я в одном городке торчал, купцы сулимские так и крутились вокруг меня, все уговаривали на их торговую гильдию поработать. Очень им по нраву пришлось, как я с разбойниками управился».
«А чего не согласился?» — спросил Нолк.
«Купцы ведь, наверное, немалые блага сулили».
«Да, посулы были немалые», — усмехнулся я. «И достаток обещали, и возможность в их академии обучаться, и пару жен в придачу. Вот только не хочу я ни на кого работать. Хочу сам быть хозяином своей судьбы».
«Это да», — вздохнул Нолк. «Слишком уж ты, Дарт, независимость любишь».
«А кто ее не любит?» — возразил я.
«Значит, ты не согласился на предложение купцов и поехал в империю?» — спросила Элизабет.
«Да». Передохнул немного, заклинание одно за плату изучил и поехал в Тарин. Вот только какие-то уроды распустили слух, что один ученик мага подрядился перевести сокровища. И едва я из города выехал, как начались неприятности. Хотите верьте, хотите нет, но разбойничьи засады попадались буквально через каждую милю. Казалось, со всего Сулима разбойники собрались, чтобы на меня поохотиться». Это было нечто невообразимое.
«Да, Дарт, что-то здесь нечисто», — констатировал дядя. «Столько приключений за такой короткий срок, и при желании непросто найти. Странно все это».
«Ну, все эти приключения не с неба свалились, а причину имели», — сказал я.
«Все же, Дарт, это очень странно», — задумчиво проговорил дядя. «Я ведь тоже в свое время по свету побродил». Но и за десяток лет столько неприятностей не нажил. И у других людей столько приключений не было.
Да я как-то не размышлял над этим. Задумчиво проговорил я.
«Дарт, а может, это тебя Арис к гибели подталкивает?»
Побледнела Элизабет.
«Ты ведь говорил, что она на тебя так сильно осерчала, что даже запретила жрецу подношения брать?»
«Ну что ты, Элизабет, никакая Арис моей гибели не желает». «Зачем ей такая морока? Хотела бы меня убить, так я и шагу не сделал бы, как с жизнью расстался».
«А может, это какое-то проклятие?» — предположил дядя.
«Так меня никто не проклинал».
«Ты уверен?»
«А может, все-таки обидел кого-нибудь и тебя прокляли?»
«Да никого я не обижал», — уверенно ответил я.
«Я, почитай, по дороге в Ашгур ни с кем и не разговаривал». А как до города добрался, так и начались мои беды.
«Может, тебе к гадалке стоит сходить?» — предложил Нолк.
«Уж она-то точно все скажет».
«Да она что угодно расскажет, кроме правды», — усмехнулся я.
«Только денежки стребует, да сказок наплетет».
И умолк, припомнив свою встречу в Ашгуре со старушкой-гадалкой.
«Ты чего, Дарт?» — встревоженно спросил дядя. Одну гадалку странную вспомнил. Выручил ее. Она решила меня отблагодарить и пообещала с помощью гаданий судьбу мою поправить. Сказал я, припоминая события того дня.
«Дарт», — хриплым голосом обратился ко мне дядя, — «она обещала тебе судьбу поправить?»
«Да», — кивнул я, с удивлением глядя на взволнованного Нолка.
«Вот и сыскалась причина твоих несчастий», — прошептал он и парой глотков осушил кубок.
«Думаешь, гадалка во всем виновата?»
«Гадалка», — с грустной усмешкой покачал головой дядя. «Дарт, не могут гадалки менять людям судьбы, они их только предсказывают. Ни одна из них не покусится на вотчину богини судеб».
«Ты хочешь сказать, что я встретил тогда богиню судьбы?» Ошеломило меня предположение дяди.
«Да», — ответил Нолк, — «больше бы никто не взялся твою судьбу менять. Говорят, Сати любит бродить по свету и общаться с людьми, так что ничего невероятного в вашей встрече нет. Такая возможность каждому могла выпасть. Только зря ты не отказался от ее помощи».
«Да я даже и подумать не мог, что это так серьезно», — пробормотал я. «Помог старушке, а она отблагодарить меня пожелала. Сказала, что умереть я на днях должен, и обещала смерть от меня отвести. Ну, я не стал старушку обижать и принял ее предложение».
«Ты должен был умереть?» — взволнованно спросила Элизабет.
«Так она мне сказала. Вижу, — говорит, — смерть твою скорую и глупую, и предложила поправить судьбу, чтобы ее избежать. Вот я и согласился».
«А что она тебе еще говорила?» — спросил дядя. «Больше ничего не обещала? Только помочь разминуться со смертью?»
«Не только это». Потерев лоб, я попытался припомнить разговор. «Обещала, что встречу предназначенную мне девушку, с которой нас свяжет истинная любовь. Я еще посмеялся и сказал, что хочу жену без тещи, и она ответила, что и это исполнится».
«А она не уточнила, как определить, что эта девушка и есть твоя судьба?» — спросила Элизабет.
«Нет, не уточнила. Мы и говорили-то мало. Она быстро погадала и дала понять, что ждет меня судьба нелегкая, но все обещанное исполнится, если я не буду рисковать попусту».
«А, нет, ничего», — пробормотала Элизабет и отвела глаза.
«Вот ведь как оно бывает», — сказал дядя. «Одна единственная встреча, и все полетело кувырком».
«Да, дела», — прошептал я, пытаясь прикинуть весь размах неприятностей, в которые угодил.
«Угу, дела неважнецкие», — согласился Нолк. «Но отчаиваться не стоит. Раз Сати сказала, что все будет хорошо, значит, так и будет».
«Да», — поддержала отца Элизабет. «У тебя будет все хорошо. Ты найдешь предназначенную тебе судьбою девушку и будешь счастлив».
«Надо оракула отыскать», — подумав, высказался Нолк. «Он должен что-нибудь путное насчет измененной судьбы подсказать». «Чуть позже поедим и отправимся», — решил я. «Не бежать же к нему, сломя голову. Теперь спешить некуда, сделанного не воротишь». «Твоя правда, Дарт», — сказал Нолк. «Время вспять не повернуть. Однако все, что не делается, к лучшему. От гибели тебя Сати уберегла, а остальное — лишь досадные неприятности».
«Интересно, когда я эту девушку встречу?» — задумчиво сказал я. «Как бы не пришлось до старости встречи дожидаться».
«Встретить — это одно», — промолвил Нолк. «А вот как понять, что это именно она?»
«Да, проблема», — вздохнул я. «Одно только понятно. У этой девушки нет матери».
«Дарт, но ведь тебе пообещали девушку без тещи, а не без матери», — перебила меня Элизабет. «Ты же сам сказал?»
«Ну да», — подтвердил я. «Она сказала, подберу тебе хорошую ниточку без тещи».
«А девушка без тещи обязательно должна быть тебе женой», — заявила Элизабет. «Потому что иначе она будет именно девушкой без матери, каких великое множество».
«И что?» — не понял я.
«Чем это может мне помочь?»
«Тем, что ты сможешь жениться только на предназначенной тебе девушке», — торжествующе сказала Элизабет.
Хоть и в Сулиме и у нас разрешается иметь несколько жен, боги признают только одну».
«Элизабет, говори попонятнее», — попросил я. «Ты же знаешь, я во всех этих женах, тещах ничего не понимаю».
«Все просто, Дарт. Раз эта девушка должна стать твоей женой, то на другой ты не сможешь жениться. Во всяком случае, боги точно не признают ваш брак».
«То есть мне достаточно попросить богов засвидетельствовать нашу клятву, и потому, примут ли они ее, можно будет понять, та ли эта девушка или нет».
«Да, Дарт, это я и хотела сказать», — кивнула Элизабет.
«Вряд ли это мне поможет», — хмыкнул я. «Не предлагать же всем встреченным девушкам сочетаться со мной браком. За такие шутки и обычные девицы не варги растерзают».
«Да, тут ты прав», — усмехнулся дядя.
«А ты вообще много встречал девушек, у которых нет матерей? Брак, с которыми обеспечивает отсутствие тещи?» — спросила задумавшаяся Элизабет.
Загибая пальцы, я начал считать. «Мирра, Ребекка, Дарья...»
«Дарк!»
— вспомнил я слова Кары о том, что кроме сестры у нее никого нет. И на меня напал приступ безудержного смеха, совершенно безумного и дикого. Даже сидящие в зале люди начали недоуменно поглядывать в мою сторону.
«Ты чего, Дарт?» — поперхнулся дядя вином. «Дарк-то здесь при чем?»
«Притом», — с трудом успокоившись, сказал я, «у зверюги этой тоже матери нет».
«Дарт, ты шутишь?» — просипел Нолк.
«Я нет, а вот наши боги обожают шутить над простыми людьми. Их ведь медом не корми, дай какую-нибудь проказу сотворить, такую, чтоб смертным жилось веселее».
«Нет, это невозможно», — побледнела Элизабет. «Боги не могут быть настолько жестоки, чтобы предназначить тебе в жены кровожадного зверя».
«Не могут?» — с сарказмом переспросил я. «Да ты сама подумай, насколько забавным, по их мнению, будет подобный союз».
«Нет, это немыслимо», — упрямо помотала головой Элизабет. «Не верю. Как может твоя половинка оказаться злой и жестокой убийцей, если ты добрый и миролюбивый? Вы же части одного целого и должны быть похожи».
«Тоже верно», — подумав, согласился я, хотя слова Элизабет не смогли поколебать мою уверенность в том, что от богов можно ожидать любой каверзы. Умолкнув, мы медленно поглощали пищу и запивали ее вином. Несмотря на то, что в зале было довольно людно и шумно, вокруг нашего столика словно образовался островок безмолвия. Звуки, будто не желая мешать нам, обтекали нас и устремлялись дальше. «Нет, все же Элизабет рассуждает верно. Не может быть Мэри моей суженой. Такое даже богам не пришло бы в голову. Только мое излишне развитое воображение способно на это. Но к оракулу действительно нужно сходить, разузнать, чем для меня может обернуться встреча с Сати и была ли она вообще. Не дело, конечно, судьбу узнавать, от этого только проблемы. Но сейчас-то хуже уже не будет, если Сати в самом деле в нее вмешалась. Кстати, два дела сразу сделаем». «Оракула отыщем и по лавкам пройдемся, купим мантии и одежду для Элизабет. А то у нее наверняка нет ничего достойного столицы. Да украшения какие-нибудь, ведь девушки без них не могут обойтись». Перекусив, мы вышли на улицу и отыскали себе проводника среди отиравшейся неподалеку детворы. Мальчишка лет 12, сообразив, что на нашем незнании можно неплохо подзаработать, организовал для нас прогулку к самому известному в городе оракулу. Неухоженный старец, сидящий на ступенях одного из богатых домов в центре города, поначалу вызвал у меня подозрение, что мальчишка просто привел нас к какому-то нищему. Но не может вещий оракул, который предсказывает будущее, жить так бедно. Ведь если он говорит правду, то благородные люди должны ему немалые денежки оставлять. С сомнением оглядев запыленную, истертую до дыр одежду старика, я сказал мальчишке: «Что-то не похож этот человек на оракула. Не обманываешь ли ты нас случаем?»
«Нет, господин», — решительно помотал головой наш помощник.
«Это Галлан, самый лучший оракул в империи. Его все знают».
Посмотрев на выглянувшую из окна женщину, которая, приметив сидящего на ступенях нищего, не только не прогнала его, но и скривила гримаску, долженствующую означать радость и удовольствие от присутствия возле дома уважаемого человека, я решил, что мальчишка не врет. Едва я решился заговорить со стариком, как тот поднял голову и посмотрел мне в глаза.
«Ну?» — спросил он.
«Что «ну?» — недоуменно спросил я. Вздохнув, старик с укором взглянул на меня и сказал:
«Ты хотел задать вопрос?»
«Хотел», — признал я правоту оракула.
«Так задавай», — предложил старик.
«Что ты можешь поведать о моей судьбе?» — спросил я. Снова внимательно посмотрев мне в глаза, оракул спросил:
«Ты уверен, что хочешь знать, что ждет тебя в будущем? Это тяжкое знание. Очень многие не выдерживают такого груза и прерывают свою жизнь. Ты готов нести на своих плечах такую ношу?»
«Из-за чего обрывают свою жизнь?» — не понял я. «Только из-за пары слов о судьбе?»
«Иногда и пары слов достаточно», — ответил старик.
«Глупцы», — категорично высказался я.
«Что ж, посмотрим, насколько ты умен», — усмехнулся оракул и, приложив к вискам руки, начал тихо напевать себе под нос.
«Он так бывает по часу сидит», — поведал нам мальчишка. Но он ошибся. Оракул довольно быстро перестал петь и с любопытством оглядел меня.
«Значит, с Сати встречался?» — спросил он. «Зачем же у меня теперь о своей судьбе спрашиваешь? Ведь я всего лишь человек».
«Видимо, встречался», — с сожалением вздохнул я, поняв, что наши домыслы о причине моих неприятностей подтвердились. Понять бы теперь, чем эта встреча для меня обернется.
«Увы, но помочь я тебе ничем не могу. Просто не вижу судьбу, в которую вмешались боги», — посетовал старик и покачал головой. «Одно могу сказать. Нелегкие тебя ждут времена. С таким-то напутствием».
«С каким напутствием?» — насторожился я.
«Ищи ее, ищи. Ведь не будет тебе покоя, пока ты ее не найдешь», —
нараспев проговорил старик. «Дарк», — выругался я. «Что ж она мне сразу этого не сказала?»
«Не знаю», — пожал плечами оракул. «Не нам судить о замыслах богов».
«Что ж, спасибо и на этом», — поблагодарил я и, достав из кошеля золотой, подал его старику. Взяв монету в руку, оракул полюбовался на нее и подбросил в воздух.
«Деньги тлен», — пробормотал он,
и монета, полыхнув багряно-черным пламенем, исчезла. Лишь горстка похожего на песок пепла осыпалась на мостовую. При виде такого представления у меня все мысли о проблемах вылетели из головы. «Научи меня предметы испепелять», — попросил я старика.
«Зачем тебе это?» — удивленно поинтересовался оракул.
«Очень занятное заклинание», — ответил я. «Мне такое полезное знание пригодится».
«Полезное?» — рассмеялся оракул. «В тебя часто бросают камни?»
«Да пока вообще не бросают», — ответил я. «Только мало ли что дальше будет».
«Что ж, как пожелаешь», — сказал старик. «Могу и обучить этой малости».
«А меня?» — поинтересовалась Элизабет.
«Могу и тебя», — взглянув на девушку, пожал плечами старик и хитро прищурился. «Но, надеюсь, ты понимаешь, что это лишит тебя повода позаниматься с другим учителем».
«Каким другим?» — разыграла недоумение чуть покрасневшая девушка и мигом увела разговор в другую сторону. «А судьбу ты мне можешь предсказать?»
«А тебе зачем?» — нахмурился Нолк. «Мало ли нам, что ли, неприятностей с Дартом? Хочешь и себе жизнь испортить?»
«Вот-вот», — хихикнул старик, — «послушай доброго совета».
«Ладно», — насупилась Элизабет, — «обойдусь». И встрепенулась. «А давайте еще в храм сходим».
«Для чего?» — не понял я.
«Поговорим со жрецами Арис. Вдруг удастся что-нибудь полезное относительно твоей клятвы узнать. Так ведь Арис ясно показала свое нежелание помогать мне.
Со мной никто и разговаривать не станет».
«А к жрецам я обращусь. Думаю, служительницы Арис не откажутся ответить на мои вопросы, ведь она богиня справедливости, а я перед ней ни в чем не провинилась».
«Спасибо за заботу, Элизабет», — поблагодарил я девушку. «Это действительно хорошая идея».
«Не за что, Дарт. Я ведь еще не сделала для тебя ничего полезного», — смутилась Элизабет.
Арденский храм был совсем небольшим и особого восторга не вызвал. Жители Талора для одной только Арис храм куда массивнее и красивее отгрохали. А тут для служителей всех богов такое непримечательное здание. Хотя, наверное, это мне так кажется после знакомства с более красивыми и величественными сооружениями. Пройдя через главный вход, мы вошли внутрь. Взглянув на внутреннее убранство, я с удовольствием констатировал, что храм выглядит невзрачным только снаружи. Повсюду блестели золотые и серебряные орнаменты, стены и потолки покрывали драгоценные мозаики, а блестящий зеркальный пол отражал все это великолепие настолько четко, что казалось, будто храм лежит под ногами. У входа нам пришлось разделиться. Элизабет и дядя отправились искать жреца Арис, а я жрица Сати. Покружив немного по залу, заполненному людьми, я отыскал стоящую в стеной нише статую Сати. Увидев старушку, очень похожую на гадалку, встреченную мной в Ашгуре, я едва не бросился к ней. Подойдя поближе и рассмотрев лицо старушки, с сожалением вздохнул. «Похоже, но не более того». Отыскав взглядом среди нескольких десятков людей, стоящих возле статуи жреца, облаченного в сиреневую мантию с бордовой оторочкой, я пробрался к нему. Подождав, пока жрец разъяснит одной женщине какое-то пророчество о конце света, которое должно было исполниться еще вчера, я сунулся к нему со своей проблемой. Выслушав мой рассказ, жрец задумчиво пожевал губами и спросил:
«Так чем ты недоволен, смертный?»
«Как чем?» – ошалел я. «После встречи с Сати на меня столько проблем навалилось, что я скоро буду погребен под их валом. Что это за издевательство такое надо мной?»
«Сати, милостивая богиня», –
с укором взглянув на меня, строго сказал жрец.
«И она не стала бы понапрасну тревожить тебя проблемами. Хотя я могу попросить ее избавить тебя от тревог и волнений, раз это так докучает, и все вернется на круги своя».
«А как насчет моей предрешенной гибели?» – спросил я. «По словам Сати, она меня от скорой смерти избавить хотела. Как с этим будут обстоять дела? Если грозящая мне смерть уже миновала, то, может, я теперь бессмертным стану?»
«Бессмертным?» – переспросил жрец. «Что за глупость? Если вернуть тебе твою нить судьбы, ты станешь мертвым, а не бессмертным».
«То есть я сразу умру?» — уточнил я.
«Да», — ответил жрец и, хмыкнув, добавил. «Зато никаких проблем и хлопот у тебя больше не будет».
«Угу», — буркнул я. «Что одно, что другое. Либо сам откажешься от благоволения богини и умрешь, либо проблемы доконают и тоже погибнешь.
Зато у тебя, как и у каждого смертного, есть право выбора», — торжественно провозгласил жрец. «По сути, ты так и остался творцом своей судьбы».
«Да нет никакого выбора», — досадливо скривился я. «Никто не выберет смерть». И, вздохнув, спросил. «Ты вот лучше скажи, прав ли оракул, когда говорил, что не видать мне покоя, пока не найду предназначенную судьбою девушку?» Прикоснувшись пальцами левой руки к моему лбу, жрец прикрыл глаза и четко произнес:
«Ищи ее, ищи, ведь не будет тебе покоя, пока ты ее не найдешь».
«Что ж», — вздохнул я, — «теперь хоть что-то известно, на что можно опереться, хотя где ее искать, неизвестно». Сделав пожертвование храму, я пошел к выходу. Возле дверей я прождал дядю и Элизабет около часа. Взглянув на их довольные лица, я оживился и спросил: «Что вы там такого хорошего узнали?»
«Мэри не может навредить тебе», — выпалила Элизабет. Мучить, пытать, предавать или влиять на других, чтобы они навредили тебе, ей тоже нельзя. Представляешь, она не вправе сделать с тобой ничего дурного, иначе как с твоего согласия».
«Хорошая новость», — обрадовался я.
«Да», — согласился Нолк. «Жрец сказал, что раз вы партнеры, то ни о каком причинении вреда друг другу не может быть и речи».
«Там только одно исключение есть», — смущенно сказала Элизабет и посмотрела на отца.
«Да», — кивнул Нолк. «Жрец сказал, можно причинять вред в случае, если это не умысел, а проявление страсти».
«Что ж, неплохо», — сказал я, искренне надеясь, что Мэри не настолько страстно желает меня загрызть, чтобы решить, что это сойдет ей с рук.
«А тебе удалось узнать что-нибудь полезное?» — спросила Элизабет.
«Да». Жрец подтвердил слова Оракула, и теперь я точно знаю, что о спокойной жизни не стоит и мечтать.
«И что же теперь?»
«Надо все хорошенько обдумать», — ответил я. «Но это позже, а пока по лавкам пройдемся».